В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. На наших часах 0 часов 13,5 минут, чуть больше даже. Мы с огромнейшим удовольствием всю честную компанию приветствуем. Мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Или дядя Миша.
И дядя Володя. И на самом деле, дядя Володя, я знаю, что он в следующие 2 часа полностью себе перехватит инициативу, но пока он это не сделал, я хочу просто-напросто поздравить с днем рождения, по-моему, самого лучшего радиоведущего в мире, и мне кажется, что мне очень повезло вот рядом с ним находиться, вот, поэтому, дядя, здоровья тебе, и чтобы Спартак тоже не очень огорчал.
Спасибо, вот. Спасибо. Да. На самом деле, я предлагаю, у меня такое вот возникло предложение, давайте этим ограничим вот этими словами дядя Миши вот эту тему, потому что в моем возрасте, мне кажется, мне такое ощущение,
какие твои годы?
Принимать подарки уже не так интересно, как делать подарки. К чему я это говорю? Я искренне надеюсь, есть такая вот у меня надежда, что та тема, которую мы собираемся сегодня вам предложить, это будет своеобразный подарок. По крайней мере, для тех, кто любит не слишком известную какую-то музыку. Вот, это будет первые 2 часа нашего эфира. А затем тоже, в общем, я бы сказал, такой праздничный, музыкальный, и не только музыкальный беспредел. Все зависит от ваших вопросов. Мы всегда с удовольствием на них отвечаем. Пожалуйста, в третьем части, то есть с 2 до 3, мы с удовольствием и ответим на все, и позаводим тут всякую разнообразную интересную музыку. Теперь о теме наших первых 2 часов.
Страшные какие-то группы просто.
Группы страшные, да. Их объединяет, с моей точки зрения, некоторые вот вещи. Но прежде всего, сразу скажу, что группы абсолютно по музыке не похожи друг на друга. Речь пойдет о 2 сразу группах. Они, с одной стороны, не похожи, с другой стороны, в их судьбе есть много общего. Хотя бы потому, что впоследствии, там, через 10 и, соответственно, 20 лет, возникли группы того же названия, которые добились очень большой известности, популярности, заработали кучу денег, чего не смогли сделать вот те, кто впервые придумал эти названия, названия групп. Если вы еще не поняли, о чем идет речь, то сразу вот сейчас самое время сказать, что речь сегодня пойдет у нас о 2 группах конца 60-х годов. Первая называлась «Нирвана», вторая называлась «Iron Maiden».
Я думал, что ты сразу просто без предисловия это объявил бы, и половина слушателей тут бы попадал бы со стульев сразу.
Ну, я гуманист, я гуманист. Зачем
это замечательная черта.
Во время кризиса зачем нам лишние жертвы, зачем задействовать скорую помощь лишний раз? Вот, ну что, давайте потихонечку будем начинать. В первом части у нас будет Нирвана, во втором части, а может быть, в конце первого возникнут и Iron Maiden. Вот. Но обо всем по порядку. Давайте начинаем с потрясающей, как мне кажется, вот по мелодичности, по исполнению инструментальной композиции группы Нирвана.
Thank you. Да, прямо не скажешь, что это рок-музыка. Где-то такой очень фолк, близко от классики.
Я бы сказал, что смешанное, ну, что-то с фолком,
да, согласен.
Да. Значит, масса тут уже всего нам прислали. Огромное спасибо и Ане, конечно, не только за сообщение, а за оставленный здесь у нас тирольский, когда написала пирог. Обязательно, как только после эфир закончится, мы с чайком и с какими-нибудь, может быть, даже горячительными такими напитками все это обязательно съедим, уничтожим. Алексей из Челябинска, спасибо. Артем Brainwashed. Спасибо. Алена, конечно, Алена всегда найдет какие-то теплые слова нам с дядей Мишей. Спасибо. Павел Крупин и многие другие. Я прошу прощения, если всех сейчас не называем, просто не успеваем. И скажем в Казань Сергею, что вот получили моего адрес, да, в прошлый раз его не было, поэтому вышлем с опозданием, но вышлем на этой неделе уже выигранный Queen с Полом Роджерсом. Ну, а теперь возвращаемся к Нирване. Очень необычной по составу получилась группа. Основали ее два человека. Уроженец Дублина, соответственно, ирландец Патрик Кэмпбелл Лайонс и уроженец города Афины,
ух ты,
грек Джордж Алекс Спирополос. Оба были поначалу никакими не музыкантами, а поэтами. И впервые встретились в одном из лондонских издательств, куда пытались, значит, пристроить для публикации свои стихи. Ну, два неудачника, они всегда друг друга как-то, видимо, чувствуют сердцем, да, они сначала познакомились, потом подружились, и неожиданно возникла у них идея создать собственную группу. Лайонс играл на гитаре и пел, Спирополос играл на клавишных, привлекли они со стороны дополнительных музыкантов, ими стали басист Брайан Хендерсон, Майкл Коу, который играл на рожке, интересный вот подбор инструментов. Привлекли также виолончелистку Сильвию Шустер и барабанщика Дэйва Престона. Ну и выбрали они название для группы «Нирвана». Кстати, название мне очень нравится. Может быть, вот лично для меня какие-то ненужные такие, ну, не скажу, что негативные, но такие смешанные какие-то ассоциации в связи с этим названием возникают вот от более позднего коллектива,
ну,
который как-то мне не пришел.
Это же когда очень хорошо.
Ну да. Это... И довольно быстро группе удалось подписать контракт с компанией Island. И буквально вот чуть ли не там через день, через два после подписания этого первого контракта, который, конечно же, имел для них колоссальное значение, они выступают вместе с такими монстрами того времени, конца 60-х, как Traffic и Spooky Tooth.
Ух.
Причем выступают в театре Seville, а принадлежал он, как известно, Брайану Эпстайну, небезызвестному нам. Вот такие вот были первые шаги этой группы. Но мы с вами еще одну вещь в их исполнении послушаем. Называется «Lonely Boy».
Lonely boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like two sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you. All I want to do is cry. All I really want to do is cry. Should I disregard you? All I try to do is just in vain. All I try to do is just in vain.
красиво, можно сказать, по крайней мере.
Посмотрим, дядя Миша, что ты скажешь в результате, вот когда мы познакомимся. Ну, по возможности, конечно, с этой группой, потому что при всем при том, что, ну, я считаю эту команду более чем достойной для того, чтобы наконец сделать о ней эфир, все-таки нужно признать, что в композиции в основном они однотипны. И, ну, скажем, представить себе эфир, состоящий из 16-18 композиций одной этой группы, мне было бы сложновато. Мне кажется, это пошло бы только в ущерб.
Может быть, это потому, что все-таки два поэта и... было в группе, а с композиторами было хуже.
Может быть, и так. Значит, я просто рад вот тому, что вот большинство людей пишут, что это праздник просто какой-то, праздник души. Наконец-то эти группы будут представлены. И на всякий случай, вот некоторым, которые не въехали в происходящее, напоминаю, что да, эта группа называется «Нирвана», но это «Нирвана» конца 60-х годов, а совсем не та, которая вот большинству из нас известна. Кому-то она очень нравится, кому-то, как мне, не очень нравится. Но, повторяю, речь идет о британской группе.
Ну, по крайней мере, теперь у нас готов ответ на вопрос, когда у вас в эфире будет «Нирвана».
Но, собственно, она уже у нас в эфире. Значит, в скорости после того, как вот выступили они небезуспешно в театре «Севилл», выходит их дебютный альбом. Это 67-й год. Диск называется «The Story of Simon Symopath». И это, я, честно говоря, не знаю, существует ли книжка, вряд ли была издана эта история как книга, но вот наши друзья-поэты, они изобразили в этой почти что опере, здесь, по крайней мере, все песни соединены в какой-то в один сюжет, и если внимательно во все вслушиваться, и особенно если посмотреть тексты песен, то становится понятно, что это некий рассказ о вымышленном каком-то сказочном персонаже, который путешествует по шестимерному, как я прочитал в одном из изданий, городу. Что значит шестимерный? Насколько я понимаю, трехмерное пространство.
Да, это шестимерное.
Шестимерное, это значит, видимо, существует как бы мир трехмерный и антимир, наверное, еще тоже трехмерный, соответственно. По-другому вот... истолковать было бы сложно, наверное. Ну и в этом городе, значит, он достигает нирваны с помощью многочисленных сирен.
Вот, соответственно, сирен.
Сирен. Ну, конечно.
Ну, да. Но которые не милицейские.
Нет, не милицейские, конечно. То есть они не вау-вау, они не делают. Они там ублажают героя. Я надеюсь, что они ублажают. Вот. Диск, соответственно, был упакован в необычайный какой-то вот такой психоделический красочный конверт, глядя на который, наверное, сразу у людей создавалось определенное ощущение от того, какая музыка должна быть на этой пластинке.
Слушай, ну ведь действительно это получается первая рок-опера в истории, потому что...
Трудно назвать это рок-оперой, но какой-то такой вот осмысленный сюжет вот для 67-го года это, в общем...
Потому что история там примерно была такая, что долгое время поклонники группы The Who говорили, вот первая рок-опера это группа The Who написала. К ним тогда пришли любители группы Pretty Things и сказали, да вы что, ребят, первую рок-оперу Pretty Things написали, SF Sorrow. Тогда, откуда ни возьмись, подошла такая скромная горстка людей, таких притишешь. И они сказали, вот на самом деле, группа Нирвана, да.
Ну вот
раньше них уж точно никого не было.
Ну, видимо, да. Песни на этой пластинке, они очень симпатичные, милые, замечательно сделанные аранжировки. Но как-то так получалось, что вот в привычном понимании на диске не было ни одной песни, которую можно было бы издать синглом. Ну, к тому же, не просто издать синглом, а чтобы этот сингл попал еще и в хиты. А тогда это было очень важно. Хитовых таких вот 100% вещей у них не было. И в конце концов, вот в качестве сингла была издана такая, на мой взгляд, замечательная баллада, которая называется «Pentecost Hotel». И после того, как и этот... как считали музыканты группы, потенциальный хит провалился, то это, в общем, было серьезным ударом для всех музыкантов, особенно для авторов. Но мы сейчас эту вещь с вами послушаем, вот, и потом будем двигаться дальше. К сожалению, история группы, она, в общем, достаточно короткая, и никаких неожиданностей на их творческом пути не будет происходить. Вот они как бы начинают, потом развиваются и довольно быстро заканчивают. Но это судьба, кстати, многих коллективов от того времени, конца 60-х годов.
sunrise spreads blue rays, and Pentecostal term shades all its cobwebs, explosion of the storms upon the sea in red, and all the guests that see the water fireworks.
Очень жалко, что такая музыка все-таки не нашла своего слушателя, потому что мне кажется, что похожие группы были, они пользовались значительной популярностью, такие как Moody Blues, например, или Procol Harum. Вот,
мне кажется, что это немножко позже произошло. Ну, Procol Harum тоже начинали в 67-м,
Moody Blues
да,
тоже
году.
Со своим Days of Future Past.
Тоже 67-й,
да.
Ну, вот как я прочитал в одном из критических, в одной из рецензий критических вот, на творчество группа Нирвана, вот автор там писал, что эта музыка несколько, возможно, опередила время, и вот если бы она, эти пластинки были изданы года через полтора, через год хотя бы, может быть, они бы как бы лучше прижились и нашли бы своего слушателя. А так, как-то вот многие были, как он считал, не готовы еще к тому, что вот слушать целиком пластинки, составленные из такого рода песен.
С другой стороны, напоминает, кстати, где-то альбом «Зомби» с Odyssey and Oracle, который, кстати, тоже в 67-м году был сделан, тоже как-то не очень
хорошо. Во всяком случае, мне кажется, что музыка очень даже симпатичная у Нирваны получалась. Но как часто это бывает со многими коллективами, когда вот одна за другой следуют какие-то неудачи, в первую очередь не творческие, а коммерческие, это как-то, в общем, мешает развитию групп, и в результате следующую пластинку 68-го года, которая называлась «All of Us», записывал уже не группу вот в этом составе, там, из пяти музыкантов, а практически дуэт записывал Campbell Lyons и Spyropoulos. Вот. Они начинали когда-то с дуэта, да, когда вот начали заниматься музыкой, отойдя от чистой поэзии, и вот снова к этому пришли. И на диске было пару сильных вещей. мне кажется, одна из которых стала, ну, относительным в 68-м году, но все-таки хитом. Она попала где-то, по-моему, в первую двадцатку, хотя долго там не задержалась,
это все
сразу вылетела оттуда. Да, и вот эту вещь мы сейчас с вами послушаем. Сейчас проверю на всякий случай, чтобы не ошибиться. Да, она называется Rainbow Chaser. И у нас были вопросы здесь, сколько всего альбомов у группы Nirvana. Ну, если вот детально, так вот быть абсолютно точным, то 4 диска, но по существу первые два — это вот квинтэссенция. Потому что третий и четвертый, они, во-первых, были отчасти сборниками, и, во-вторых, уже, в общем, там полного состава, то есть этого дуэта уже не было. Вот, и второй вопрос, как называлась первая композиция, которая прозвучала. Кстати, тоже очень интересно, я забыл ее назвать, называлась она, инструментальная эта вещица, «Show Must Go On».
О.
Тоже.
Где-то мы это потом слышали.
Где-то мы потом это тоже встречали. Ну, слушаем следующую вещь. Rainbow Chaser.
Слушай, отличная вещь. Это даже,
мне тоже нравится.
Я бы даже сказал, это не то, что какая-то арт-психоделия заумная, а, по-моему, отличная поп-песня.
Ну, во всяком случае, надо, наверное, еще раз напомнить, что в то время даже слово такое, как рок-музыка, или понятие такое,
да,
не существовало. То есть считалось, что вот существовала джазовая музыка, не знаю, в чистом виде рок-н-ролл, блюз существовал, и существовала
вот
поп-музыка.
Да, был фолк-рок вот отдельно.
Ну, фолк-рок, может
рок.
Быть, да. Кстати, мне кажется, что роком стали через какое-то время называть то, что, видимо, не вписывалось вот в привычное понятие о поп-музыке, то есть что-то более жесткое такое. Надо было как-то разделить, наверное, такой вот фолк-рок и просто что-то более жесткое, как стало это называться роком.
Нет, вообще вот это очень интересно, когда появилось слово «рок» применительно к рок-музыке, мы тут с Руби некоторое время назад дискутировали, поняли, что мы не знаем ответа на этот вопрос.
Да, это вот... На самом деле задача. Тогда-то, понятно, никто об этом не думал, как-то все само собой сложилось, как вот появился хэви-метал, да, никто же не задумывался. Потом уже стали люди взвешивать, вспоминать песни, где впервые такое словосочетание появилось.
Хэви-метал, по крайней мере, все вспоминают сразу песню «Степенвульф».
Но это было очень давно. Согласен.
Там со словом «панк-рок» тоже все вспоминают, там в каких статьях где появился. Но со словом «рок» нигде нет упоминания. Это какой-то просто...
Просто давай вот, надо кому-то дать поручение.
Откуда рок появился?
Кто любит копаться вот в архивах, в книжках, вот, вот. Может, может, Павлу попросим как-нибудь. Павла умная, она должна найти ответ. Давайте еще одну вещь послушаем с этого же альбома. Напомню, диск 68-го года называется «All of Us». И песня следующая оттуда называется «Tiny Goddess».
Не знаю, для тела неблагодарное, конечно, дело сравнивать, искать какие-то аналогии, но здесь похоже почему-то на Aphrodite's Child.
Ну, я уж не знаю, связано ли это с тем, что здесь Грек тоже участвует. Кстати, напомню, что он на клавишных играет, и что-то такое вот, мне кажется, вот греческое что-то такое иногда вот в мелодиях проскакивает. Кстати, а голос принадлежит ирландцу как раз, Кэмпбеллу Лайонсу. Ну вот это были фрагменты второго альбома. Мы и дальше вот в этом часе будем слушать вещи со второго диска. Но как бы историю будем двигать все-таки вперед. Я хочу сказать, что вот к моменту, когда должен был выйти третий альбом, а это уже 69-й год был, диск получил название «Two Marcos Three». Вот группа уже покинула лейбл «Island». Но, видимо, все-таки Island не устраивало то, что вот они не попадают в хит-парады и альбомы, и тем более с синглами проблемы у группы были. И в результате третий диск вышел на небольшой американской компании, которая к тому же обанкротилась, и, в общем, он как бы совсем плохо расходился, и в результате Спирополос был крайне разочарован происходящим и ушел в кинематограф. Вот. Что он там делал? Ну, видимо, поскольку он все-таки музыкант и поэт, видимо, он занимался, имел отношение к музыке, хотя бог его знает. Может быть, он стал сценаристом. Как-то вот я на этот счет ничего найти толком не смог. Поступил он по-джентльменски, потому что оставил своему другу вот название и право пользоваться названием «Нирвана». В результате Кэмпбелл Лайонс записал самостоятельно, видимо, с помощью каких-то музыкантов, четвертый диск группы и умудрился выпустить его, сам же продюсируя, на лейбле Vertigo. Диск получил название Local Anesthetic, это 71-й уже год. Никогда не слышал ничего как о третьем диске, так и о четвертом, тем более не слышал вещей оттуда. Но вот, если верить критикам, то пластинка была не совсем удачная, прежде всего потому, что она, ее составили не только новые песни, написанные ирландцам, но и какие-то, в общем, перепетые песни вот с предыдущих дисков. А лично меня это всегда очень сильно напрягает.
Практика,
да.
К сожалению, свидетельствует о том, что совсем не здорово дела
идут
у группы.
Да, то есть, видимо, нового материала не хватает, и берутся какие-то старые, может быть, удачные вещи и перепеваются по-новому. И переигрываются, конечно, но не знаю, насколько принципиально ли вот по-другому все это звучит, или как бы создается такой своеобразный клон. Ну, после этого наш герой Кэмпбелл Лайонс выпустил еще и несколько сольников и даже как-то объединился со Спирополосом. И в 84-м году, время совсем не подходящее для такой музыки, они выпустили еще один диск, который назывался «Blood».
Так что и тоже под названием «Нирвана».
Да, получается, что так, да.
Чуть-чуть не дотянули.
Ну, а дальше следы обоих теряются. Я думаю, что еще пару вещей мы все-таки в исполнении «Нирваны» послушаем, и потом перейдем к группе Iron Maiden. Это тоже, конечно, не та группа Iron Maiden, которую, значит, многие знают, которая возникла где-то в начале 80-х. На мой взгляд, очень хорошо. Тем более, что группа более чем достойная. И ее тоже смело можно отнести к вот тяжелому такому жанру, к тяжелому направлению. Ну, а мы слушаем «Нирвану» пока еще. И следующая песня называется «Miami Masquerade».
Costume, imposter CIA might be a foul. Comme ça. L'instance qui parle la prostitution. Je vous répondrai.
супер музыка написала Ираклий. И вообще вот я смотрю, что все поддерживают, находят музыку, по крайней мере, нетривиальный какой-то. Единственный человек написал, ну так можно и до руки вверх дойти. Ну, вы единственный, кто не оценил вот эту Нирвану конца 60-х, начала 70-х. Но, впрочем, сколько людей, столько и мнений.
При желании можно дойти, знаете, до чего угодно, ведь доходят люди.
Ну и давайте под занавес еще одну вещь послушаем. Под занавес вот этого короткого рассказа о группе Нирвана. И перейдем уже к Iron Maiden. Следующая песня называется 1999. Или по-английски 1999.
Песни про
абсолютно
99-й год.
Я бы сказал, в духе Queen. Вот мне такие вещи у Queen нравились.
Или Kings.
Ну что же, значит, есть у нас два вопроса. Вернее, первая, значит, подсказка от Эша, который слышал Local Anesthetic и считает, что это самый сильный их диск. Он говорит, что это эпическая такая вещь, состоит из двух больших треков. То есть, видимо, в виниловые времена по одному треку на стороне.
Любили тогда эпические вещи, но вот. Эпическое не всегда значило интересное.
А Сергей говорит, что же вы делаете передачи о группах, которые наполовину не слышали? Специально, чтобы вас заинтриговать, чтобы у вас возникло желание послушать дальше, что там писали.
На то и слушатель, чтобы пойти дальше ведущего.
Я думаю, что это правильный абсолютно подход. Ну, давайте уже в этом часе обратимся к группе Iron Maiden. Сейчас просто слушаем одну из их песен. А историю, собственно, и повествование начнем в начале следующего часа. А пока вы вот просто настраиваетесь уже на несколько другую, даже не несколько другую, а на совсем на другую волну.
Название как-то обязывать должно.
The stench is so bad, feel like mourning. morning. эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
В Москве 1 час и ровно 4 минуты. Мы еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что это ночной эфир на их 120 минут классики рока, который вот в первом часе, ну, практически первый час полностью был посвящен группе Nirvana конца 60-х годов, а вот этот час мы отдаем группе Iron Maiden. И сразу скажем, что обязательно будет у нас еще и... своей жизнью живет аппаратура, это просто замечаем каждый раз. Вот, и в третьем части у нас еще музыкальный, и не только музыкальный беспредел ожидается, но в этом многое зависит от того, какие вопросы вы будете задавать и о чем вы захотите поговорить. Был тут вопрос в прошлом часе еще, когда, в какое время выходит битловский эфир. Он выходит в это самое время, вот, когда начинается наш ночной эфир. То есть в 0 часов там 10-12 минут, иногда в 0.15. Просто мы уже, наверное, сколько? Год, наверное, по меньшей мере.
Уже два, мне кажется.
Чередуем. Да. То есть мы решили не делать коротких битловских эфиров и делаем их... Если делаем, то делаем трехчасовыми их. Соответственно, на следующей неделе
на следующей
у вас ожидается
трехчасовый
битловский эфир. В это самое время он и выходит. Так, из вопросов здесь... Поставьте для сравнения другую Нирвану, пишет Лом. Я думаю, другую Нирвану вы можете поставить, это не составляет никаких проблем. Вот. И это Диккенсон, очуметь, пишет нам Сега со смайликом. Ну, Сега, чем вы слушаете? Как вы слушаете?
Ну, со смайликом же пишет, наверное.
Может быть, так, да. Так, смахивает на битловщину. Не знаю. Мне не кажется. Крупин написал по поводу первой вещи. Plug, она называлась. Вот Iron Maiden, что это даже приджазованное немножко.
Но вообще
для 68-го года очень, мне кажется, неплохо все это звучит.
Но сразу чувствуется, что название обязывает, и ребята уже суровые такие. Нирвана — это блаженство такое райское. Такое все легкое, воздушное. А тут вот суровость жизни... Тяжесть всякая, бытия, знаете,
накатывает. Даже возникло желание, вот дядя Миш залез в интернет, и тот посмотрел, что же, как же выглядело это вот железное дело.
Да, ну надо
бы. Этот пыточный станок, да, для тех, кто не представляет себе, что это такое, вот, как кокон, да, такой, ну, полый кокон, да, который изнутри утыкан шипами. И когда туда человека помещали и начинали закрывать, сдавливать, да, то в человека со всех сторон втыкались... Такие даже это не шипы, а как гвозди такие длинные.
Да, это называлось объятие железные девы.
Да, железная дева, она вот так. Да, девы, они вообще, как бы, если обнимут, так мало не покажется.
Да, даже не железные.
Мне так кажется. Даже не железные, да, согласен. Итак, группа Iron Maiden. Мы бы, наверное, никогда с вами не услышали этой группы и их музыки, если бы в конце 90-х годов на волне вот как бы возрождение интереса к музыке 60-х, 70-х годов, не были изданы некоторые сохранившиеся записи этой команды.
Ух ты.
В частности, два сингла. Первый был выпущен предтечей группы Iron Maiden. Тогда группа эта называлась «Бам». И второй сингл выпущен уже непосредственно был этой группой Iron Maiden. Плюс на этот единственный альбом, который называется «Maiden Voyage», попал еще материал, который планировалось издать на дебютном альбоме группы.
Но он так и не вышел.
Тогда, вот когда он был записан, он так и не вышел. В результате вот эти записи, они долгие годы где-то лежали на полках. Ну, помимо синглов. А синглы... Но тоже можно представить себе ситуацию очень легко. Во-первых, наверняка они были изданы не очень большими тиражами. Как бы коммерческого успеха они не имели. И так же, как ранние синглы электрических эльфов.
Ну, потому что
Дио,
это не...
Они,
это...
в общем, как бы являются раритетами класса.
Это не сингловая музыка, это альбомная музыка.
Да, да. Так вот, в результате вот эти пленки, которые где-то лежали, бог знает где, они все-таки дожили до наших дней и были изданы. Хотя многие записи безвозвратно утеряны. Тем не менее, вот тот материал, который попал на единственный вот альбом группы Iron Maiden, первого, я считаю, первой группы Iron Maiden, потому что в 80-х группа Iron Maiden возникшая, или в конце 70-х возникшая, к данной группе не имеет абсолютно никакого отношения ни в смысле подбора музыкантов, ни в смысле музыки, я думаю, все-таки. Хотя вот эти Iron Maiden из конца 60-х, мне кажется, что они достаточно жестко, по крайней мере, на некоторых вещах играют. И вот эта единственная их пластинка, она составляет 8 композиций. Некоторые, правда, очень длинные. И вот нам с вами очень длинную сейчас предстоит вещь послушать. Мне кажется, что несмотря на то, что и качество, наверное, оставляет желать лучшего, пленки эти немножко как бы размагнитились, поэтому иногда звучат достаточно глухо. Тем не менее, вот сама музыка, мне кажется, свидетельствует о том, что играла эта группа достаточно энергично. И в результате, мне кажется, что это одна из самых незаслуженно забытых, недооцененных групп конца 60-х годов. Давайте послушаем следующую вещь. Она называется «Liar», «Лжец». Опять-таки знакомое какое-то название. Вот. И в середине, с моей точки зрения, вас ждет просто фантастическое басовое соло.
Но с солами я понял уже, у них хорошо все обстоит.
Да, с солами, что с басовыми, что с гитарными, по-моему, все в полном порядке.
So fine in love. Used to dance and sing the world around. Was your love for me just an illusion of the times? Love was what you did to me, did lie to me, did lie.
the blind. Did you find it so hard just the way things were? Was the kind of life way out of line? When you slept in a park and on the floor, was the velvet touch of comfort so secure?
Ну что, можно сказать, интересно. Действительно, джазовые какие-то элементы есть. Я с Павлом согласен. Какие-то такой хард-рок, прогрессив с элементами действительно джаз-рока.
Сразу скажу, что вот на басу играл Барри Скиллз. Вокал принадлежит Стиву Дрюэту. А на гитаре, по всей видимости, играл Тревор Томс. Почему по всей видимости? Потому что очень много менялось гитаристов. Но вот мы к этому подойдем еще. Так что рассказ о том времени, когда группа реально записывалась в студии, у нас впереди. И вот как раз к тому времени относится приход в группу гитариста Тревора Томза. Теперь несколько вопросов по поводу того, чего не хватало. Еще в прошлом часе пришел вопрос. Его можно, в принципе, также легко отнести и к группе Iron Maiden. Чего не хватало Нирване и, соответственно, Iron Maiden, чтобы как-то прогреметь, чтобы их услышали по-настоящему, чтобы они не распались так слишком рано. Мне кажется, это очень сложно какой-то найти такой вразумительный ответ, потому что это вообще касается многих сфер жизни. То же самое можно задаваться вопросом, таким же можно о судьбе каких-то киноактеров или писателей, художников. Ну, все в один голос из удачных вот, и художников, и, не знаю, киноактеров, все говорят о какой-то доле везения. То есть нужно попасть в какой-то вот в нужный момент, оказаться в нужном месте.
Ты знаешь,
когда тебя замечают, и ты как-то вот начинаешь... А вот, кстати, я недавно читал интервью с каким-то безумно известным, ну, знаменитостью голливудской актером. Сейчас боюсь просто соврать. Ну, человек калибра, не знаю, Дастина Хоффмана или вот такая величина. И он говорит, что да мне просто повезло. А, по-моему, это Ален Делон даже, не голливудский, значит, Ален Делона спросили, почему. Он сказал, да я знаю сам лично нескольких актеров, которые гораздо более талантливы, чем я. Ну, мне просто повезло, а вот им не повезло. То есть...
Ну, ты понимаешь, я с тобой согласен в целом насчет везения, но в случае группы Нирвана, я считаю, что ну, им уже повезло в том смысле, что они получили контракт и смогли выпустить не одну пластинку, а в классическом составе даже как минимум две. И так, на самом деле, везло далеко не многим. И вот как раз после того, как уже группе так повезло, что у них есть контракт, дальше уже дело как бы от группы не зависит. Да, то есть, ну, можно сказать, что должна звукозаписывающая компания там раскручивать, там рекламу делать. Но, в общем-то, дальше уже зависит и от общественности тоже. То есть,
ну, люди хотят... Насколько люди принимают так,
вот,
те записи, которые выпущены?
Да, то есть, мне кажется, что в случае с группой Nirvana нет такого, что вот им не повезло, и они вот обстоятельства против них сложились. Мне кажется, вот в данном случае просто не хватило, ну, например, какого-то вот такого хита навязчивого. Если сравнивать их вот с группами того же жанра, да, как Procol Harum или Moody Blues, да, у Moody Blues были, например, Nights in White Satin, да, у Procol Harum была Whiter Shade of Pale, а у Nirvana вот ничего такого не было. Если бы у них было что-то, вот, то тогда, может быть, что-то и произошло. Ну, но с другой стороны, прости, да, я закончу, для того, чтобы написать такие вещи, как Nights in White Satin или Whiter Shade of Pale, нужен, в общем, определенный тоже талант. А не просто они так
уровень,
вот с неба сваливаются.
Уровень нужен. Несмотря на то, что потом как бы неоднократно замечалось, что какие-то вещи были откровенно заимствованы из классики и как-то вот доработаны или переработаны, но нужно... все равно саму идею нужно как-то вот
вот, так что
в воздухе поймать.
Приходишь все-таки к тому, что у самих вот музыкантов в данном случае, может быть, чего-то вот не хватало для того, чтобы стать супер-супер группой. Но мне кажется, вот во втором эшелоне, наверное, они вполне.
Да, мне тоже кажется.
Добились.
Эх, дядя, пишет Рома из Батайска, вы скоро меня совсем разорите. Теперь придется и Iron Maiden покупать.
Ой-ой.
Да, ну сочувствуем.
И так кризис.
Но мы через это прошли уже.
А так. Тут еще вот передача эта.
Так, такой дребедень находите, пишет другой человек, не подписавшийся, что просто диву даешь. Лучше бы ставили проверенную временем музыку. Все равно Америки не откроете. Ну, в общем, Америку никто не собирается открывать, тем более, что ее давно открыли. Вот. А мне, кстати,
Англию открывают.
Мне кажется, что, к сожалению, вот многие проверенные временем группы, которые все еще существуют до сих пор, штампуют там пластинки, похожие, как две капли воды, одна на другую, мне гораздо менее интересно, чем вот знакомство с такой, мне кажется, стоящей толковой музыкой, которая вот по непонятным мне совершенно причинам как-то вот в свое время почему-то вот не нашла своего слушателя или компании, вот, которые выпускали, у которых был контракт. Но мы об этом еще поговорим чуть позже. Давайте, значит, к истории этой группы. А история начинается в 64-м еще году в одной из провинциальных школ графства Эссекс, когда четыре одноклассника, приятеля, Барри Скиллс, Стив Дрюэт, Крис Роуз и Алан Хукер, которые толком, как и большинство людей, играть не умели на инструментах, но очень хотели создать свою собственную группу, объединились и начали что-то записывать и играть. Играли они преимущественно песни из репертуара Rolling Stones и Kings, как вспоминал много позже Барри Скиллс. Но кроме акустических, кроме того, что вот что они смогли купить акустические гитары, конечно, у них ничего не было. Никаких дополнительных инструментов, усилителей, толковой ударной установки, не говоря уже об органе. Ничего этого не было. И как вот потом вспоминал Skills, все, что у нас получалось тогда, так это издавать жуткие звуки в попытках сыграть композиции из репертуара Rolling Stones и Kings. К 66-му году, изменив несколько раз состав, постоянными членами группы оставались только Барри Скиллс и Стив Дрюэт. Ну и чему-то все-таки научившись потихоньку, они назвали... Кстати, вот имя первой группы, оно так, в общем, до нас и не дошло. Непонятно, как первоначально проект назывался. Первое дошедшее до нас название было «Growth», то есть «Рост». К этому моменту состав группы был следующим. Стив Дрюэт – вокал и губная гармошка, Крис Роуз – гитара, Том Лоудс – ритм-гитара, Стэн Гиллем – ударный, Барри Скиллс – бас-гитара. Но вскоре эта группа распалась, и в результате образовалась новая, которая получила название «Stevenson's Blues Department», то есть блюзовый департамент Стивенсона, в который в этот состав входили два музыканта – Барри Скиллс и Стив Дрюэт. То есть это был такой дуэт. Как они играли, как они выступали, не очень понятно. Видимо, все-таки они пользовались какими-то приглашенными музыкантами, потому что играли они, как вот пишут критики и в энциклопедии, популярные блюзовые стандарты, и даже выступали на разогреве таких в то время как бы уже возникших и быстро прогрессировавших групп, как Bloodwind Pig, Groundhogs, Jethro Tull, Idle Race, Taste, King Crimson и Fleetwood Mac.
Хороший набор.
На разогреве у таких людей выступали, представляешь? Mm-hmm. Но записей не сохранилось. А может быть, скорее всего, я думаю, дело не в том, что их и не было. Да, они не были, наверное, сделаны. К концу 68-го года вот эта идея полуакустического блюзового дуэта, она себя полностью исчерпала. И в результате наши вот приятели, основатели Барри и Стив набрали снова местных каких-то музыкантов. Ими стали ударник Пол Рейнольдс, гитарист Грэм Эсгрув. И удалось им добиться того, что им предоставили студию звукозаписи, где они начали записывать демозаписи. Понятно, что без демозаписи добиться или попытаться добиться какого-то маломальски серьезного контракта со звукозаписывающей компанией было просто невозможно. Причем интересно, что они начали работать под руководством Ленни Грина. А это брат известного нам по Fleetwood Mac, и не только по Fleetwood Mac, Питера Грина. Да.
Тесна Англия.
Однако, все-таки, как только вот они засели в студии, то есть перестали выступать где-то на каких-то концертах или ездить с концертными турами, выяснилось, что в студии гитарист не в состоянии играть вот те соло, которые от него требовались. О-о. Поэтому в спешном порядке ему была найдена замена, и вот новым гитаристом стал Тревор Томс, который, к тому же, еще и подпевал. То есть обладал вокальными какими-то способностями. И как вот потом вспоминал Барри Скиллс, это очень сильно, значительно усилило потенциал группы. Вот он потом, Скиллс, писал, что взаимопонимание между музыкантами появилось так быстро, будто бы мы играли до этого несколько лет вместе. Но в результате вот это вот название, просуществовавшее, наверное, порядка года, Stevenson's Blues Department, было сменено на достаточно спорное и такое, ну, может быть, даже смелое название, как BAM, что в переводе с английского означает «задница».
Да, вот. Как вы судно назовете?
Так оно и поплывет, говорят, да. Но вот в результате, тем не менее, в том же 68-м году группе удалось записать и выпустить сингл. Две песни «God of Darkness» и «Ballad of Martha Kent». И мы с вами, наверное, обе эти вещи сейчас будем слушать.
Интересно вообще, песни «God of Darkness» группы «Бам».
Давайте, давайте.
Интересно. Вперед.
Ну, мы как бы слушаем это, все это издано как Iron Maiden, но по существу там где-то вот от «Бам» до Iron Maiden был там полшага, и по времени эти два названия разделяли там буквально несколько месяцев. Ice toes, eyes and chicken's feet, yellow pus and fresh killed meat, gives your mind its liberation, drink the druid's preparation, thunder, dive in, ministers of death unite, the bells of doom are ringing, age of death is singing, summon the black god of darkness. Tales of glory and tales of myth, burning bones and spirits drift, steps to Hades, spiral stairs, your heart, your soul, the great pan shares. Thunder, lightning, ministers of death unite, the bones of doom are ringing, the angel of death is singing, summon the black god of darkness. Thank you.
суровая.
Ну, вы сами слышали, там шепотом так мрачно достаточно произносилось «God of Darkness». Вот такая пугалка, страшилка.
Да, интересное приходит сообщение, кстати, на
Да, Фейджер. Потрясающе, от Эрика пришло. Слушаю впервые, хотя это моя любимая группа. Огромное спасибо. Вот мне не доводилось еще вот так, с таким сталкиваться, чтобы какая-то группа моя, была моей любимой, но я еще до этого ее не слушал.
Никогда. Я думаю, что Эрик просто немножко не осознал тот факт, что это другая группа Iron Maiden.
Ну, если только так. Так, такой Cream Yes в одном стакане. Кто-то написал, образно очень, Марк это написал из Москвы. Вообще, вот, мне кажется, интересно, насколько, вот, ну, понятно, может быть, из-за этого у ребят ничего и не получилось, потому что очень часто мы с этим вот сталкивались неоднократно. Люди, которые занимались особенно не слишком известными группами в звукозаписывающих компаниях, они мыслили достаточно стандартно. То есть им хотелось получить какие-то вот потенциальные хитовые вещи продолжительностью, там, не знаю, 2,5-3,5 максимум минуты, а когда вот люди записывали вещи там, на 6,40, на 8 минут, на 12 минут, то, конечно, это вот приводило в ужас. Зачем туда вставлять такие длинные проигрыши, соло на бас-гитаре? Для чего это думали, наверное, вот люди такие, да?
Я согласен с тобой. Ты знаешь, в этом смысле, мне кажется, все-таки стереотипное существует представление о 60-х годах, потому что многие вот думают, что вот да, в 60-е, на самом деле, это вот было такое время творчества, экспериментов, когда такие альбомы выходили там,
да,
такое
выходили.
Вообще людям давали.
Но в целом,
свободу,
мне кажется,
но...
это вопреки как
да,
происходило.
Да, я с тобой абсолютно согласен, потому что огромное количество интересных альбомов, интересных каких-то находок было загублено именно из-за того, что продюсеры что-то там не так считали, или общественность, например, не покупала это слишком большими тиражами. В этом смысле, конечно, как не парадоксально, мне кажется, что сейчас гораздо больше возможностей какую-то странную делать и оригинальную музыку, ни на что не похожую, чем в 60-е годы. Но, видимо, идеи все, значительная часть идей все-таки закончилась.
Ну, кстати, вот вспомним, что в какой-то момент в 60-м, в 60-м, в 61-м году в Ливерпуле Битлз были далеко не самой популярной известной группой. А ведь тогда не существовало никаких хит-парадов, таких вот все как бы на целую страну, да, где вот объективно подсчитывались какие-то продажи пластинок.
Ну, в 61-м они просто пластинок не выпускали.
Ну, может быть, да. Но, тем не менее, все-таки люди, то есть слушатели, молодые люди, ливерпульцы, они голосовали за какие-то другие группы, которые нравились им больше. Тем не менее, когда вот эти ливерпульские группы стали как бы пробиваться вслед за Битлз уже в Лондон, то большинство из них, трудно сказать, что бы получилось, если бы им дали такую же свободу, как получили Битлз у Джорджа Мартина. Но ведь многие группы, потенциально считавшиеся вот, потенциально более интересными, разнообразными группами, чем когда-то Битлз, их вот в эти рамки узкие засунули, и они не смогли ничего сделать. То есть они действительно превратились в какое-то подобие какой-то вот Битлз.
Да,
они пытались их копировать, вместо того, чтобы развиваться и пытаться записать что-то свое собственное. Я думаю, это судьба не только вот ливерпульских команд, а многих других. Ну, давайте еще одну вещицу послушаем, балладу о Марти Кент, и потом дальше двинемся. Вот уже не за горами у нас возникновение, собственно, и самих Iron Maiden.
Oh, shot her through the head. And ever since that day, I've heard as each moon passes by. She wanders through the endless fields, just searching for that guy. Ah, 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 ah.
Это 68-й год?
Да, это 68-й год.
Ну, вообще для 68-го года, по-моему, прогрессивно очень. И главное, что это совершенно, как это говорят, no commercial potential.
Да, видимо, да. А, крошка Руда написала: «А, дядя, драйвово ты как? Мне стучат по батарее».
Спасибо за эфир. Хорошо. От спасибо, души. Что и соседи, и крошка Ру не забываете,
да,
своих.
Да, и соседи порадовались тоже. Теперь будут знать, что почем. Значит, меня тут еще кто-то спрашивал, я не могу найти сообщение, поэтому уж... Не обижайтесь, не помню, кто прислал. Что вам, дядя Володя, ближе, Нирвана или Iron Maiden? Нирвану послушал никогда раньше не слышал, собственно, как Iron Maiden. С удовольствием послушал, но ближе, вот мне все-таки Iron Maiden. Вот такая вот музыка утяжеленная. Это вот с того момента, когда я впервые услышал, вот какие-то первые группы, пытавшиеся играть тяжело, вот с тех пор как-то это мне запало. Это вот какие-то меня вызывает, не знаю, вот... Я внутренностями эту музыку как бы чувствую, да, то есть это у меня вызывает особые какие-то мурашки по спине бегут, и мне действительно, совершенно искренне говорю, мне просто нравится вот Iron Maiden, вот это эти Iron Maiden, считаю, не знаю, у поздних Iron Maiden 80-х, у них тоже были мною любимые какие-то отдельные пластинки, и, кстати, с Полом Диана они мне нравились гораздо больше, чем с Диккенсоном. Но все-таки вот там какой-то такой более такой коммерческий металлический звук, мне
кажется. Это уж точно.
А здесь просто все от души. И главное, очень разнообразно. Мне кажется, что вот все вещи, они настолько непредсказуемы. Даже построение этих.
Ну, они, да, неформатные совершенно.
Да.
В этом смысле Нирвана, она как-то звучит более предсказуемо.
Ну, нам нужно успеть все-таки, извините. Да.
Хотел вам сказать, что мне вот как-то сложилось, что мне вот Нирвана, что вот если уж так выбирать, то Нирвана и Нирвана.
В чем-то должны отличаться. Хотя бы в этом. Значит, мы все-таки должны закончить историю, недолгую историю этой группы, но все-таки закончить. Стив Дрюитт совершенно случайно познакомился с человеком, которого звали Стэн Блэкборн. А он имел отношение к звукозаписывающей компании President Records. И эта провинциальная, никому неизвестная команда безумно ему понравилась. В результате он помог заключить им контракт с Gemini, дочерней компанией лейбла President. Но для начала главным условием как бы заключения контракта была смена названия. И в результате из BAM группа превратилась в Iron Maiden. Ну и, естественно, воодушевлению, наверное, ребят не было предела. Они засели в студии, стали писать музыку, записывать какие-то новые вещи. Но совершенно неожиданно для них, вот, видимо, фортуна, которая так вот им улыбалась, она вдруг повернулась к ним спиной. Дело в том, что компания...
БАМом
к ним повернулась, да. И неожиданно совершенно для них вот запись альбома была приостановлена, пленки были положены на полку, им вместо этого было предложено отправиться в британское турне, что, собственно, им и пришлось сделать. Как только это произошло, барабанщик Пол Рейнольдс ушел, вместо него взяли другого, парня звали Стив Чепа, но дело не в этом. Группа покаталась сперва по Австралии, потом по Британии. Особого успеха не имела, лавров никаких не снискала, и это, видимо, вот послужило окончательным таким ударом по группе, потому что лейбл Gemini принял окончательное решение не только не издавать уже записанный материал, но и не дать возможность музыкантам доработать эти записи. Видимо, все, что было записано на тот момент, им не понравилось. Ну и в результате как бы, группа начала постепенно распадаться, ну и в конце концов она вообще приказала долго жить. Первым ушел Барри Скилс, кстати, Скилс пишется не через дабл L, как вот могло бы по произношению показаться, а Скилс, дабл E в середине. Недолго он сотрудничал с довольно известной такой группой, игравшей Progressive Zire, затем играл в группах Mongrel, Gypsy Rock Squad, потом просто в Gypsy, ездил в туры со многими известными группами и помогал им во время выступлений, в частности с Fleetwood Mac и с Thin Lizzy.
Ух ты.
И, наконец, стал концертным менеджером. Тревор Томс, гитарист, присоединился к группе Spirit of John Morgan, затем играл в Steve Gibbons Band.
Ух ты.
И Inner City Unit. Остальные же музыканты так или иначе продолжали как бы оставаться действующими музыкантами, но играли далеко не первые роли в каких-то второстепенных, третьестепенных группах.
Но ты знаешь, мне всегда, например, приятно читать о том, что музыканты не забрасывают музыку, а грустно наоборот, когда кто-нибудь сделался каким-нибудь клерком, каким-то продавцом в магазине.
Да, да, да,
это всегда
это
как-то
удручает. Да. Мы сейчас с вами послушаем вещицу, которая открывает вот этот... Ну, это альбом, но, по сути дела, это сборник вот того, тех записей, которые остались от группы Iron Maiden. Песня называется «Falling», но первоначально планировалось название не «Falling», а «Fooling». То есть...
Обдуреем?
Дурить, да, дурить или гонишь, как сейчас говорят, гонишь. Вот что-то в этом роде. И фраза, ну, там, ключевая фраза в песне должна была звучать «You must be fooling». Ты, должно быть, гонишь, там, ты, должно быть, там, дурака валяешь. А вместо этого, значит, произошла опечатка. И где-то на...
Интересно.
Или описка, возможно, потому что на коробках с пленками писали чаще всего от руки и написали вместо «fooling» «falling». Ну, в таком виде эта вещь и выпущена сейчас. Давайте мы ее послушаем.
Я думаю, на концертах они любили разыграться в полную силу.
Кстати, масса, что меня радует, восторженных каких-то, или, по крайней мере, положительных оценок. Невероятно сильная вещь. Рома из Батайска написал: вот это вау, потрясающе, спасибо за музыку. Душевно, спасибо. Но есть и люди, которые называют это называют этих музыкантов копировщиками. Не знаю, трудно сказать очень. Это 68-й год.
Тогда мало кто делал
такие
вещи.
Тогда мало кто играл примерно так. И вот сейчас мы как раз с дядей Мишей обменивались мнениями, и он говорит, что ему лично не хватает вот этой... Ну, сам, что я тебе буду пересказывать.
Но я сказал дяде Лоне, что мне всегда не хватает либо вот таких вещах, либо мелодии, либо рифа какого-то вот запоминающегося.
А мне вот нравилось как раз в таких группах то, что вот они практически... Такое ощущение, что это джем такой, все играется с листа, то есть люди импровизируют. У меня это вот производит сильное впечатление. Ну, напоследок мы еще послушаем вещицу Нед Келли. Это как раз одна из тех вещей, которые вышли на сингле, на единственном сингле.
Про разбойника.
Да, еще раз вкратце напомню, значит, путь как бы вот этой группы. Первое известное название Groves, потом Stevenson's Blues Department, потом BAM и, наконец, Iron Maiden. И вся вот история группы, ну, если говорить о группе вот уже серьезно, она практически уложилась в 68-й год.
Не, ну здорово, знаешь, интересно, что вот проходит время, откапываются совершенно какие-то неожиданные, совершенно новые группы, которые даже вот тогда не были изданы. И это оставляет надежду, что вообще мы услышим что-то еще из 60-х в будущем.
Продолжаю вот в это верить, и главное, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что все время какие-то происходят новые открытия.
Новая музыка 60-х.
Да. Вот. Ну, давайте напоследок слушаем уже объявленную вещь Iron Maiden, потом после новостей мы с вами побеспредельничаем. И тут вот, пожалуйста, вопросы на всевозможные, в том числе околомузыкальные какие-то темы. Charge. Ned Kelly was at large. His mother tried to help, was put in jail. He and the greaser mob conspired to wreck and rob. They killed three lawmen who were on their trail. He had £5,000 upon his head. Dead or alive, the wanted poster said. Oh yes, Sergeant Steele, Fitzpatrick and Company. For after Ned and John Steele, they'd get them finally. The madman fled and I lived a life both bold and free. For a legend in history. Confusion he enjoyed, the land he destroyed. This helped for farmers of Gerildery. When Rowan was the town where they got Ned Kelly down, he failed to derail a train and tried to flee. Outlaw's armor covered chest and head, but the waiting posse filled his legs with lead. Melbourne, where he was to be tried. The sentence was a hangman's rope by which Ned Kelly died.